Добрый вечер, друзья. Недели три, а может четыре назад. Время у нас тут бежит быстро. Недели теряют счет. Был у нас в студии гость, которому впору было бы спеть. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном.
Другими словами... Так вы и пели.
Я уже пел?
Ну, конечно. Вы что, забыли? На дудочке вы.
Другими словами, песня индийского гостя. Индийского, потому что пространствовав или постранствовав по этой стране, рассказывал нам с вами. Впрочем, давайте вспомним последнюю минуту той самой передачи. Речь идет о провинции Гоа, что на юге страны, на морском побережье.
Туда съезжаются уже с тех пор, как битлы открыли это место 20 лет назад.
В 67-м году, да?
Да. Mm-hmm. Туда приезжают ежегодно тысячи и тысячи людей, и молодых, и пожилых всяких, со всех стран мира, чтобы провести там сезон. То есть время от конца осени и до наступления тропических ливней в начале мая.
Зимовать приезжают другие.
Приезжают зимовать, да, устав от американской, европейской, австралийской зимы, приезжают туда. И... Там есть много возможностей провести время. Есть люди, которые просто живут в уединении на берегу моря. Но в основном люди туда приезжают, потому что там устраиваются колоссальные партии.
Сборище,
да. На которых играется из огромных динамиков музыка техно. И люди танцуют иногда по 24 часа подряд. В транс-танец.
Но это ведь так просто не...
Впадая в транс.
Да. В транс надо впасть сначала, чтобы танцевать 2-4 часа.
Основную роль в этом играет LSD. Uh-huh. Это тот самый пресловутый наркотик, который был в те же самые 60-е годы открыт в Калифорнии. Uh-huh. И приняв этот наркотик, действительно люди танцуют с упоением по 20 часов подряд иногда. И вот это уникальное времяпрепровождение, это и есть, что притягивает туда людей.
Рассказ гостя свидетельствует, может быть, даже о личном опыте в этой области. Но тут, в самом интересном, в самом хватающем месте, мы вынуждены прекратить наш рассказ и проститься с вами до будущей недели. Всего вам самого-самого лучшего. Ну что, мы слово свое как бы держим, потому что... Пригласили гостя на второй выпуск, на вторую серию разговора об Индии. Прошу любить и жаловать, Даниэль Рубинштейн.
Чин-чин.
Даниэль, свой голос, как вам вообще, как вы реагируете на записи своего голоса?
Это немножко страшновато звучит.
У меня мой первый опыт с магнитофоном относится к середине 50-х годов. Я был тогда в Таллине, и одна из первых избирательных кампаний моя была в жизни. И вот, так сказать, советская власть для того, чтобы... Ну, там, собственно, агитировать никого было не нужно, потому что все и так пойдут голосовать, и голосовать не за кого. Но как-то развлекать старались народ. И вот я помню, в помещении пожарной команды мы сидели на предвыборном собрании и знали, что как-то нас будут ублажать и развлекать. Пришли три мужика. Два несли здоровенную железную коробку, а третий нес какую-то такую бульбу, которая оказалась микрофоном. И вот этот первый магнитофон, по-моему, весил так пуда 2,5-3. Они обходили публику, и каждый что-то такое говорил в микрофон. И потом, когда все это было проиграно назад, с народом была полнейшая истерика. Все падали со стульев, потому что говорили, это не я. А все говорили, да, это ты. Он говорит, я. А! И так далее. Но вот этот синдром, потому что когда человек говорит... Он слышит себя через кости собственного черепа, а когда все это на микрофоне записано, звучит совершенно иначе. Поэтому вот сегодня, слушая самого раннего себя трехнедельной давности, я и спросил вас про эту реакцию. Впрочем, отвлекаться мы не будем, а вернемся как раз к тому рассказу, на котором конец передачи оборвал его, а именно к провинции Гоа на юге Индии, на морском побережье, где некогда высаживался Васко де Гама. Может быть, для фона как раз завести ту музыку техно, о которой
да,
говорили?
Да.
Для того, чтобы ввести в транс. Входи. We'll be right back. музыка техно, которая звучит, раздаваясь из огромных динамиков на индийском побережье, плещется океан, белый песок.
Нравится вам эта музыка?
Темное небо, серебряные звезды и 20 часов подряд публика месит этот
прошу
песок.
Прошу заметить, мы с Леонидом Владимировичем уже в трансе.
Да.
Ну, наш долг прежде всего представить ситуацию для того, чтобы ее пересказать слушателю. И вот я сейчас мысленно представляю, смогли бы мы вообще с вами 20 часов что-то такое там ногами выделывать кренделя.
Я вам должен сказать, что там есть разные люди, которые приезжают в Гоа. Один из них, мой довольно хороший знакомый, был председателем, был ведущим журналистом Австрии. Вот как его послали написать про Гоа, он туда поехал лет 7 назад, и там и остался. То есть с тех пор он уже не журналист, он приезжает в Гоа, отрастил длинные волосы, ходит в балахоне, и вот тоже танцует по 40 часов. Вместе со всеми. Так что, может быть, и вам тоже не
поздно.
Дело
в том, что этой весной, вот вы говорили об ЛСД в конце прошлой передачи, этой весной исполнилось 50 лет, как бы с того момента, когда это химическое вещество было синтезировано впервые в лаборатории.
Да, мы же писали, мы же сообщали заметки наши.
А, действительно. Видите, как я забыл, да. И без ЛСД весь этот опыт и пересматривание своей роли в жизни и взаимоотношения как бы с самим собой не произошло. Ведь ваш друг, видимо, что-то такое принял.
Да, ну, конечно.
Это, хотя бы один раз.
Это не просто времяпровождение под музыку. Тут огромную роль играет наркотик. И наркотик взаимодействует с музыкой так, что ты как бы открываешься для очень, очень жесткого воздействия. То есть музыка действует на организм и на нервы гораздо прямее, чем это происходит в обычном состоянии. Каждый звук, каждая драма между гармониями создает огромные душевные драмы и глубокие переживания.
Я вот признаюсь вам, Даниэль, что у меня к наркотикам страх. Я, в принципе, никогда ничего не принимал. Я не знаю, как вы, Леонид Владимирович.
Ну, у меня было переживание такое, в котором я понял, почему наркотики непобедимы. Я не имею в виду ЛСД. Жесткие наркотики. У меня случился приступ перед операцией. Меня оперировали в 1974 году. Приступ печени, ничего особенного. Меня привезли на скорой помощи в больницу. И у меня не проходила боль. И тогда дежурный врач, дело было за полночь. И дежурный врач, доктор Монро, как сейчас помню, сказал, не проходит, не проходит. Болеутоляющие дали, не проходит. Говорит, ну-ка, сестра, дайте-ка мне 5 миллиграммов диаморфина в шприц. Диаморфин – это ученое название героина. Она говорит, 5 граммов диаморфина, доктор. Я сказал. Она дала ему этот шприц. Он мне впрыснул его в вену. И я провел самую лучшую ночь в своей жизни.
Леонид Владимирович, я абсолютно подписываюсь под этим. Со мной произошло то же самое в больнице. Только я не знал, я не слышал этих слов. И на следующий день я спросил, а что же это такое было?
Так вот, у меня произошло следующее. Боль где-то оставалась, но она абсолютно меня не волновала. Комната шла кругом, вот так, как колесо, ни влево, ни вправо, а сверху вниз. Было чрезвычайно замечательно, как будто я на качелях на каких-то качаюсь. Он меня положил в бокс, потому что он не знал, что у меня печень, думал, может, сердце. Положил в бокс, ввел мне эти все трубки, причем приговаривая, вот сейчас я вас немножко уколю. Я говорю, да ради бога, доктор, да пожалуйста. Значит, все это сделали. Я провел ночь в прекрасных грезах. Утром вбежала жена в ужасе, что я говорю, да ничего, да все в порядке. Здесь такие чудесные врачи. Я говорю, они меня прекрасно вылечат, не о чем говорить. Понимаете, этот жесткий наркотик не дает неприятного похмелья. И дает такое чудное ощущение. Так что я понял, что это непобедимо. Меня перевели в обычную палату. На третий день меня схватило опять. Ну, обычно, как в печени бывает, приступ. Идет по проходу доктор Монро. Я говорю, доктор Монро, идите сюда. Что такое? Я говорю, мне очень больно. Дайте мне опять этого. Надо было видеть, как он хохотал. Он говорит, милый, ты уже в компьютере. Нигде, не только в Англии, ни в одной стране западного мира тебе больше героина не дадут. Это дается один раз в жизни в чрезвычайных обстоятельствах.
Значит, у меня еще есть надежда, потому что мне-то давали в Советском Союзе.
А, тогда да.
Я еще тоже, наверное, могу получить бесплатную порцию.
Но речь идет не просто о приеме наркотика и об измененном умственном состоянии и возникновении иллюзии реальности. Вот, например, Леониду Владимировичу под наркотиками показалось, что лучше врачей и лучше медицинской службы нет.
Людей нет.
Да, я был страшный оптимист всю ночь.
Речь идет об ЛСД, которое, как я понял из ваших рассказов, меняет взгляд на мир или, может быть, на самого себя где-то на более глубоком, на более подсознательном уровне.
Сева, я должен только заметить, что ЛСД, кажется, не убивает, а героин убивает. Он очень-очень такой сильный, он дает прекрасные ощущения, но он убивает. Известна статистика. Если человек в 14 лет начинает принимать героин, то в 25 он умирает.
Да, тут очень важно провести четкую линию, потому что героин — это действительно смерть.
Да.
А ЛСД — это что-то совсем другое. У нас в нашем обществе очень принято все огульно называть наркотиками, не вникая в подробности. И выходит, что там и сигареты, и героин, и гашиш, и алкоголь — это все одно и то же. На самом деле, это очень разные субстанции, которые на организм и на психику действуют очень по-разному. И так смешивать их огульно не следует. Что же касается ЛСД, это наркотик очень особого рода. Я бы его даже наркотиком не называл. К нему нет никакого физического привыкания, в отличие там, от других наркотиков. Его вводят в организм в мизерных долях, в микрограммах. И фактически, что он делает, он активирует те части мозга, которые обычно у нас не работают. Ну и вообще известно, что мы около 10% мозга используем в жизни.
А в каком виде его пришлось
принимать? Сегодня это просто кусочки картона, бумаги, пропитанные жидкостью. Но в 60-е годы классическим способом был кубик сахара, на который капали несколько капель этой же жидкости и раздавали.
Ну, я не знаю вообще, удобно ли в эфире спрашивать про ощущения человека, принимавшего, может быть, раз или два.
Ну, если мы скажем, что наркотики — это, в общем, смерть, и что надо быть очень-очень осторожным, я не знаю...
Мы скажем, что жизнь — это, в общем, смерть. Мы начнем с этого.
Да.
Вот. А наркотики, они иногда бывают смерть. Иногда нет. Иногда они дают, я думаю, более полную возможность именно жить. И ЛСД это один из таких наркотиков. Я его ни в коем случае, конечно, никому не рекомендую. Это личное дело каждого, что он с собой делает. Но вот я могу сказать про себя, что эффект этого наркотика на меня был... Ну, в двух словах, это путешествие в мозг. Вот как есть путешествие в пространстве, там куда-то поехать, что-то посмотреть. Это путешествие в сознание. Это приоткрывается занавес над теми подсознательными процессами, которые происходят в мозге. Внезапно они становятся сознательными. Их можно наблюдать, как можно наблюдать картину в кино или телевизор.
Ну что, например, вспоминается?
Это не только воспоминания. Это даже скорее полная сосредоточенность на том, что происходит сейчас. Вот происходит какая-то ситуация. Я нахожусь в контакте с каким-то человеком. Он мне что-то говорит, его поведение для меня ясно на очень глубоком уровне. Я вижу подоплеку его, того, что он говорит, что им движет. Я очень глубоко проникаю в его психику. В тот же момент я очень глубоко понимаю, что движет мной. Вот я что-то отвечаю, пытаюсь как-то манипулировать этим человеком. Между нами происходит какая-то душевная связь. Это все очень четко наблюдается и раскладывается. То есть то, что обычно происходит подсознательно. Вот мы что-то говорим, даже не думая, почему я так сказал, что на меня повлияло. Принимая наркотик, все становится очень четко и очевидно.
Я знаю, что 67-й год из истории рока, скажем, для Битлз был переломным, потому что они ездили к Махариши Махеши Йоги в Индию, и там, видимо, все испытали вот этот наркотический опыт. Они часто... полунамеками, в то время нельзя было особенно говорить открыто, но люди такие типа Джорджа Харрисона более четко и более осмысленно повествуют об этом. Они говорят о выходе в какой-то внутренний как бы космос и о каком-то прикасании к вечности. Было вот это или нет?
Да, ну, я могу говорить о моем личном опыте. У меня было очень для меня значительное переживание, связанное со страхом смерти. первый раз, когда я принял ЛСД, я тогда принял очень большую дозу, потому что мне хотелось с первого же раза глубоко в это дело окунуться и не играть в игры. И я перебывал некоторое время в состоянии, когда я знал, что я умер, что меня нет, Даниэля как
страшно такового. Было.
Это было, с одной стороны, страшно, с другой стороны, безумно интересно, потому что меня не было, но сознание, осознающее это небытие, все равно продолжало существовать. Как бы тебя уже нет давно, тысячи лет, ты разлетелся по всей Вселенной, но какой-то заряд энергии, который вот и есть ты сам, остается. То есть тогда понимаешь, что за всеми слоями имени, номера, паспорта, там, кличек, профессии, пристрастий, характера, за всем этим, это все переходное. Внутри есть какое-то недвижимое зерно, которое есть ты, которое ни от чего не меняется. И вот его ты можешь ощущать уже и после смерти. Потому что для меня это было абсолютно равноценно смерти и воскрешению.
У нас отношения к Индии, как бы, я не знаю, закладывались с пионерских лет. И мы впервые близко с Индией познакомился я, не знаю, мне было лет 14. Во всяком случае, я хочу для воспоминания того времени и для того, чтобы напомнить коллегам своим, завести запись 54-го года. Помните ли, коллеги?
Авараву, авараву. Я гордыш мегун асман катараху, авараху, авараху. Я гордыш мегун асман катараху, авараху. घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं अनजान नगर सुनसान नगर का प्यारा हो आवारा हो आवारा.
Песня из кинофильма «Бродяга», запись 1954 года, музыка Шанкара, исполнял Рашид Бейбутов на индийском языке.
Сева, вы забыли сказать, что коллеги-то вспомнили?
Да-да. Ну, вы знаете, у меня целая такая страница связана. Дело в том, что фильм «Бродяга» имел совершенно штормовой успех в свое время. Ну, фильмов зарубежных, а тем более приличных, было очень мало. И вдруг вот этот фильм «Бродяга». Что только не делали с этим бродягой, как только не перекладывали. Это был знаменитый такой уличный, что ли, стишок. «Радж Капур, полюби московских дур». Вот. А что касается меня, то я в это время подрабатывал, будучи студентом после тюрьмы, подрабатывал тем, что писал всякий эстрадный репертуар для эстрады и цирка. И у меня был соавтор Георгий Александров, ныне здравствующий в России. И мы решили взять, конечно, эту бродягу. Все хотели эту бродягу. И мы написали на нее подтекстовку, которую потом долгое время пели такие комики цирковые, братья Якон. Она звучала так, петь-то я не умею. Индийский фильм имел успех, в нем песня покорила всех. Поют знакомые друзья, поет и бабушка моя, бродяга я. Вот, так начиналось это. Такая у меня была подтекстовка. Так что этот фильм действительно имел потрясающий успех.
Я включил эту песню не случайно, не только потому, что она открыла нам Индию в детстве, но еще потому, что смысл фильма состоял там, основной лейтмотив, состоял в том, что у известного судьи, который преступника, рецидивиста, осуждал несколько раз, была такая мысль, что сын интеллигента, честного человека, судьи, будет таким же, а сын вора будет вором. И вот этот вор у судьи украл ребенка, воспитал его вором, Джага его звали, с тем, чтобы доказать, что судья в своей вот социологической предпосылке был неправ. И поскольку вы были в Индии как бы бродягой, я хочу доказать сегодняшней передачей, что вы, сын одного из наших редакторов здесь на BBC, все равно, даже будучи бродягой, в принципе, редактор.
Редактор своей жизни.
То есть бродяга получается такой интеллигентный. Вы не просто там с места на место передвигались, но при этом наблюдали жизнь и впитывали в себя... не боюсь того слова, культуру.
Да, и не только жизнь, наблюдали самого себя.
Да, у меня с кем-то завязался разговор. Я приводил Индию в пример, как страну, в принципе, высокой духовности. Не, ну, на бытовом, на среднем уровне, если взять среднего индуса, то он при всей его бедности и относительно невысокой образованности, в принципе, духовное существо. Почему? Потому что там духовные законы, их религиозные, они в жизни действуют ежедневно, ежечасно и постоянно. И тогда мне собеседник сказал, а если они такие духовные, что же они так бедно-то живут? Где у них вообще развитие, прогресс? У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Да, ну, во-первых, нужно тут четко сказать, что когда мы говорим про нашу идею Индии, это то же самое, что наша идея Эллады. Такой Индии на самом деле нет. На самом деле Индия — это страна, в которой есть все, начиная от йогов, которые проводят по 60 дней в глубокой медитации, кончая водителей автобусов, спившихся. И, так что мы говорим о той идее Индии, которая в нашем западном мозгу присутствует. И, но что такое есть в действительности? Это жутко-жутко интересно наблюдать. Там действительно жизнь построена по совсем другим законам. И, ну, если наша западная жизнь не представляется в основном как движение, то индийская жизнь — это покой. Движение там тоже присутствует, но это движение неподвижное, движение внутрь. Ну, это можно было бы еще сказать другими словами, что вот западный человек, начиная там с греков, обращает взгляд на звезды, хочет понять, как устроен внешний мир. И вот он строит ракеты, лезет на Эверест, там, летит на Марс. И все это в попытке понять, как устроен мир вокруг него. Восточный человек, который, конечно, был не глупее, он в то же примерно время обратил взгляд внутрь себя. И начал тогда вот это бесконечное путешествие не к внешнему миру, не к внешним звездам, а к внутренним. И стал искать, что же вот там внутри, в глубине, под всем, что на меня наложено, что там в глубине. И вот эта страна, которая уже... наверное, 3000 лет, я точно не знаю, около 3000 лет, занято, грубо говоря, вот этим внутренним поиском. Поэтому они не долетели до Луны, поэтому они ничего такого интересного не изобрели в области техники. Но они знают про душу и про сознание вещи, о которых Запад не имеет никакого представления. Вот Запад ведь вообще-то довольно беспомощен, когда речь идет о строении души. Ну, есть психология, есть какие-то учения о дуализме. Но это все очень поверхностно, это глубже поверхностного сознания не идет. А Индия уже очень-очень много тысяч лет старается идти вглубь и вглубь. Вот эти йоги, которые по 60 дней сидят в медитации, это не из садизма, они голодают и лишают себя всех радости жизни, а именно из... Они вот находятся в этом, они в пути, они путешественники внутрь. И для этого нужно сидеть, отключиться от того, что влияет на тело и на нервы, и смотреть, что происходит в глубине.
Я это понимаю. Я однажды голодал 21 день, и вот на 16-й у меня настало это самое просветление, когда плоть была умерщвлена. Ну уж раз мы заговорили о голодании и о еде, хочу спросить, чем вы там питались?
Ну, основная индийская еда, самая простая, всем доступная, это плошка риса и бобовая похлебка, которая наливается сверху, обычно острая. Это перемешивают и едят правой рукой, ее перед этим вымыв. Левой рукой есть нельзя, левой рукой вытирают задницу, и поэтому она считается...
Она считается как бы рабочей.
Она считается рабочей и такой не...
Нечистой.
Нечистой, да, ей не прикасаются к другому человеку. А правая рука — это твой инструмент для принятия пищи. Это, кстати, очень имеет глубокий смысл, потому что это единственный инструмент, о котором можно быть уверен, что он чисто вымыт.
На ложку и на вилку нельзя положиться, а руку ты можешь сам вымыть и держать ее в относительной чистоте.
Ну вот как путник странствующий, вы что, себя готовили там на спиртовке или на костре?
На спиртовке я себя готовил кофе, потому что это мое пристрастие, без которого я жить не могу. Но все остальное я жил точно так же, как индусы. Ел то, что они едят в тех же местах, где они.
А индусы что, ходят куда-то есть?
Дома да, у них дома там не принято готовить. В основном, тут, даже когда семья очень-очень бедная, там обычай есть на улице. Почти на каждом углу стоит какая-то тележка, на ней котел, там примус. И что-то там варится, булькает. Ты приходишь, тебе берут лист, наливают.
Лист туда, чего?
Ну, травяной.
Древесный
лист, да. Большой, зеленый. Туда надо что-то чем такое наливают, риса, еще дают тебе какую-то лепешку. И вот это обед или завтрак, или ужин, смотря по времени.
Вот,
и да, никаких отходов, никаких пластик, никакого пластика, ничего. Лист это потом корова съедает, и улицы остаются чистыми.
Даниэль, все это очень мило, очень хорошо. Вы так рассказываете. Индусы, индусы, индусы так, индусы этак. Но мы-то знаем, что индусы-то не одинаковые. В Индии 4 касты, мы это знаем, и есть еще неприкасаемые. Все они очень разные, и там страшно ревниво к этому относятся до сих пор. Расскажите нам об индийских кастах. Какая разница между браминами и шудрами? Понимаете, это же все совершенно... Это там же дикое расслоение.
Есть очень интересное явление, которое я много раз наблюдаю, рассказывая таким прожженным западным людям про мои индийские впечатления.
Я прожженный.
Люди слушают, слушают, говорят, ну а как там с кастами?
Правильно.
Ну а что?
Я прожженный.
Это вот как раньше говорил, а в Америке негров бьют.
Не, погодите, вы же не уходите.
Не, я не ухожу.
У нас в России раньше не было каст, но сейчас каста неприкасаемых образовывается довольно быстро.
Значит, чтобы вообще понять про касты, нужно очень глубоко разобраться во всей индийской культуре. А я не могу про себя сказать, что я в ней глубоко разобрался. Но на поверхности дело обстоит так. Касты законом запрещены, их не существует, как бы. Но в традиционном обществе они все еще продолжают существовать. Это очень заметно по объявлениям в газетах, где родители ищут жениха или невесту. Там всегда говорится, что вот брамин 22 лет с годовым доходом таким-то ищет невесту из подходящей касты, from suitable caste. Вот. Так что в области семейных отношений, родственных, касты еще играют большую роль. Но, скажем, в университет принимают, пытаются как-то это
уравновесить,
да,
берут из всех каст.
Или сгладить. Но это абсолютно, это общество не построено на равенстве. Западные идеи гуманизма там нет. Там отношение к жизни и к человеку, и к его цене абсолютно другое. Жизнь там не ценится так высоко, как на Западе. На Западе ведь есть такая двойная система ценностей, что с одной стороны человек — это вершина, венец творения, а с другой стороны его можно уничтожать любыми способами. А
это вы... я не слышал на Западе. Что
мы не слышали, но видели, наверное. Но в Индии человек абсолютно не считается чем-то таким достойным особого отношения. Можно достаточно посмотреть на индийские автострады. Это потрясающе. Такая узкая дорога, с обрыв с одной стороны, стена с другой. Никаких знаков, никаких барьеров. Ничто тебя не предупреждает никакой опасности. Они мчатся на своих этих полуразбитых фургонах. Экономия электричества, они не зажигают фары по ночам. Только когда приближается машина навстречу, они включают фары на минутку, чтобы помигать. И ты едешь, проехав часов 10, видишь 20-30 разбитых автобусов, залитых кровью. Вот такое отношение к жизни. Когда вызываешь амбуланс, скорую помощь, он за 6 часов приезжает обычно.
Даниэль, но, кстати, на Западе это известно, потому что, вот, скажем, те люди, которые учатся водить машину здесь, у инструкторов, их прямо предупреждают, когда они едут за индусом или пакистанцем, и инструктор видит и говорит, что вот ты поосторожней, потому что у этих людей особое отношение к жизни не такое, как у нас.
И кроме того, там вообще считается, что будет у тебя авария или нет, больше зависит от твоей кармы, чем насколько ты твердо знаешь правила вождения. И вот с одной стороны, вот такое отношение, что как бы никто о тебе не заботится. С другой стороны, и в этом что-то есть очень
на мой взгляд, искренне, потому что на Западе очень часто есть ощущение, что пытаются создать иллюзию, как будто о тебе заботятся, и есть всякие органы, которые тобой занимаются, но на самом деле это не так, мягко говоря. А в Индии...
У меня есть предложение. Давайте поднимем карму нашей передачи, немножечко приподнимем ее. Музыка Рави Шанкара. Называется «Doom Man Passant». Как перевести, не знаю, в исполнении Рави Шанкара. А теперь с юга, со знойного, иногда пыльного, иногда напоенного тропическими дождями перенесемся в Англию и взглянем на эту неделю. Алексей Леонидов.
Да.
На каком-то событии доложит.
Доложу. Сегодня речь пойдет также о путешествиях, но о путешествиях не вглубь самого себя, о путешествиях не на Луну и не в космос, а о путешествиях самого элементарного земного свойства. На Англию надвигается Уимблдонский турнир, поэтому все, что связано с теннисом, становится более актуальным. У Сева Оборота есть потенциальный гость, до которого пока не дошли руки, а вернее ноги, потому что гость живет довольно далеко. Я имею в виду тренера английской сборной по теннису Ольгу Морозову.
Тренирует англичан?
Да. В конце 1990 года она приняла приглашение английской теннисной ассоциации и подписала трехлетний контракт на работу в Англии. Жизнь казалась лучезарной, и в то время Ольга Морозова не подозревала, что по прошествии 3 лет перед семьей встанут самые серьезные проблемы. Так вот, сейчас это время подошло, и главная проблема касается дочери Ольги Морозовой, Кати, которой сейчас 15 лет, и которая, как утверждают все, обладает исключительными способностями играть в теннис. В нынешнем году контракт мамы истекает, но... Она оказалась настолько хорошим тренером, что ей продлили контракт на 2 года. У нее есть законное разрешение на работу и есть паспорт, с которым она может путешествовать. Но Катя оказалась в очень трудном положении. Кто она? Русская или англичанка? Может быть, она человек без гражданства? Так или иначе, Катя хочет стать англичанкой и не играет в теннис за команду России. Сейчас основой ее будущих успехов является участие в международных чемпионатах с целью набраться опыта. Но спрашивается, как же можно участвовать в международных турнирах, если у тебя нет документа, по которому можно путешествовать? И Катя столкнулась с бюрократической стеной, через которую ей пока не перепрыгнуть. В турнирах Великобритании она не участвует, потому что она еще не британская подданная, ее не допускают. А за команду России она не смеет выступать, ибо английская теннисная ассоциация считает, что если она станет выступать за другую страну, она потеряет право выступать за сборную Великобритании, если ей в конечном счете предоставят какой-либо документ, дающий право путешествовать. Теннисная ассоциация всячески пытается форсировать выдачу документов Кате, но британский Home Office или Министерство внутренних дел не желает идти на риск, пометуя о том, какой шумный скандал вызвало дело южноафриканской бегуньи Золы Бат, которой вне очереди предоставили британское гражданство. Итак, Катя попала между двух огней. С одной стороны, Великобритании совершенно необходим каждый теннисист, который может принести призовые места и восстановить былую славу и престиж английского тенниса. С другой стороны, надо соблюдать законы своей страны, которые одинаковы для всех. Даниэль, я боюсь, что Катя может встать на путь путешествия вовнутрь самой себя.
Путешествие в глубинку. А сейчас о юбилейных и памятных датах предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 июня 1953 года, 40 лет назад, в Восточном Берлине вспыхнуло рабочее восстание. Его общей причиной было возмущение берлинцев тяжелым режимом, в созданной незадолго до того Германской Демократической Республике, первом немецком рабоче-крестьянском государстве, как трубила пропаганда, свирепствовал такой террор, какого немцы не испытывали и при Гитлере. А если говорить о конкретных причинах восстания, то это все большая изоляция Восточного Берлина от Западного и все более резкая разница в уровне и укладе жизни. Стены тогда еще не было, но власти ГДР сперва отключили телефонную связь с Западным Берлином и всей Западной Германией, потом перекрыли все трамвайные и автобусные линии между двумя частями города, оставалась подземка, и восточные берлинцы еще могли ездить к родным и знакомым. Они видели, как живут люди на Западе. Наконец, 5 марта 1953 года умер Сталин, в Москве пошли перестановки, и в верхах ГДР тоже было некоторое замешательство. Однако оно выразилось только в новых запретах и в исчезновении товаров из магазинов. 17 июня забастовали строительные рабочие. Когда на них набросились с угрозами и попробовали арестовать активистов, многие берлинские предприятия остановились, люди вышли на улицы. Город восстал. Москва распорядилась не выпускать армию ГДР из казарм, вывела на улицы советские части, и советские солдаты снова открыли огонь по немцам, как за 8 лет до того. Восстание было подавлено. День 17 июня был объявлен в Западной Германии днем траура, и 30 с лишним лет оставался нерабочим днем. Именно в дни берлинского восстания в Москве планировался путч. Лаврентий Берия намеревался захватить власть. Его вовремя арестовали, но объявлять об этом на фоне берлинских событий не решились. Только после подавления восстания, о котором в СССР, кстати, тоже не сообщали, выдержав паузу и, так сказать, отдышавшись, власти 10 июля оповестили об аресте Берии, но об этом в соответствующей неделе. А на этой неделе исполняется 30 лет со времени двух космических полетов. С 14 по 16 июня 1963 года на корабле «Спутники Восток» летал Валерий Быковский, а с 16 по 18 Валентина Терешкова. Повторные рискованные запуски «Востоков», в которых космонавт должен был катапультироваться с 7-километровой высоты, не имели в то время никакого научного или практического значения. Это была хрущевская пропагандная гонка с американцами и ничего больше. Бедной Терешковой до недавнего времени клубной парашютистки из Ярославля в полете пришлось очень плохо. Ее рвало, сильно кружилась голова. Она просила прервать полет, но телеметрия показала, что пульс у нее был нормальный, и кровяное давление тоже. И ее держали на орбите 70 часов. Потом, может быть, в порядке дальнейшего эксперимента, еще выдали замуж за космонавта Андреяна Николаева. 16 июня 1958 года, 35 лет назад, в Будапеште расстреляли бывшего премьер-министра Венгрии Имре Надя и командующего войсками в дни венгерского восстания Пала Малитера. Когда в 1956 году в Будапешт ворвались советские танки, Имре Надь укрылся в югославском посольстве. Хрущев и Андропов, тогдашний посол в Венгрии, гарантировали Имре Надю безопасный выезд. Он вышел из посольства, но вывезли его только в Румынию, откуда затем вернули в Венгрию и после так называемого суда расстреляли. Теперь несколько коротких напоминаний. 14 июня 1158 года, 835 лет назад, основан город Мюнхен. Он на 11 лет младше Москвы. 14 июня 1783 года, 210 лет назад, основан Севастополь. 14 июня 1953 года, 40 лет назад, Советский Союз возобновил дипломатические отношения с Югославией. Маршал Тита, которого 5 лет подряд до этого именовали не иначе, как кровавым диктатором и цепным псом империализма, опять стал товарищем Тита. 17 июня 1903 года, 90 лет назад, родился ныне покойный поэт Михаил Аркадьевич Светлов, автор известного стихотворения «Гренада». Разумеется, он написал еще много, но «Гренаду» когда-то учили наизусть во всех школах.
Я учил.
Конечно, и юморист Архангельский сочинил на нее смешную пародию. Вот разрешите, я по памяти. «Мне снился недавно лирический сон. В большую работу я был погружен. Большая работа доверена мне. Давлю сапогами клопов на стене. Большая работа, высокая честь, когда под ногой насекомые есть. Клопиные трупы усеяли пол». Тут дверь отворилась, и Гейне вошел. Талантливый парень, немецкий поэт, который загнулся назад сотню лет. «Садитесь, ему, говорю, на тахту, стихи и поэмы свои вам прочту». Тут Гейне качнулся, стал бел, как стена, и бледные губы шепнули «не на». Да, Гейне воскликнул: «Товарищ Светлов, не надо, не надо, не надо стихов». Светлов был прекрасной души человек и на Архангельского не обиделся. И, наконец, 15 июня 1843 года, 150 лет назад, родился величайший норвежский композитор, один из моих самых любимых композиторов, Эдвард Грийг. Вот начало его бессмертного фортепианного концерта.
Спасибо, Леонид Владимирович, за рубрику и за кусочек музыки Грига. Мы же возвращаемся к разговору об Индии. Есть определенные аспекты в жизни путешественника, о которых, может быть, в мемуарах не пишут, и в телевизионных интервью, и на радио не особенно о них рассказывают, но, тем не менее, они очень важны, потому что они каждодневные. Бытовые вещи. Гигиена, например. Известно, что в Индии, скажем, с чистой водопроводной водой некоторые осложнения. Не везде она есть, условно говоря, если вы в какой-нибудь дальней деревне, там, в глубокой провинции оказались.
Все, что... Опять вас на левую руку потянуло, да?
Я левой руки не забываю, потому что...
А я вот все сижу и думаю, ну а как же так? Ведь одну ведь руку никак не вымыть. Ну что ж, мыть две руки одновременно. Одну руку мыть другой рукой.
Философия так такая, грязной рукой моешь чистой.
Известна поговорка «рука руку моет».
Так что, как же это как-то у меня тут не увязывается никак.
Нам с вами, Алексей, еще надо расти к этому. Так что же происходит? Страна ведь жаркая, условно говоря, и бывает много месяцев без...
Да, безусловно говоря, жарко.
Без дождей, да. Что же там происходит?
Так как времени у нас уже мало, то я расскажу про одно... индийское изобретение, которое, может быть, в России тоже, может быть, с успехом применено. Это как устроена канализация в Гоа. Гоа — это тропический климат, и там канализации там нет. Там португальцы до 62 года были, канализации они не оставили. Они всех крестили в католичество, но канализации они почему-то не построили. И там система испокон веков такая, что есть сортир, очко во дворе, и есть свиньи. И задача этих свиней — это вот поедать, как бы вы сказали?
Экскременты. Ну,
экскременты. Отбросы, отходы. Да.
Это русское слово, экскременты. Да. Вот, так,
как технически это происходит?
Технически это происходит так. Заходишь в будочку, там в полу дыра. Над этой дырой проседаешь. Особенно это замечательно утром, когда только проснулся, и вообще тебе хочется такого ласкового отношения от жизни. И сидишь, значит, стрятачиваешься. А в дыру просовывается свиная морда с пятачком. И так похрюкивает, потому что, ну, поскорее, где мой завтрак?
Но ведь, условно говоря, это не майонез, понимаете?
Да, но тут говорят недаром, что привычка вторая натура. Эти свиньи, которые работают на канализации, они с молодых ногтей, можно сказать, приучаются потреблять вот только эти отходы человеческие в пищу. Им другой пищи не дают, держат там на дворе, пока они не привыкнут и не свыкнутся с судьбой. Ну, известно, что ко всему привыкнуть можно. И вот они так живут, и, наверное, им даже это нравится. Судя по их крикам, одобряющим по утрам, они принимают это с большим ажиотажем.
Я думаю, что это они-то делают разницу между людьми. У них, видимо, есть любимцы.
Но самое замечательное, это что в соседнем ресторане ты можешь получить свиной бифштекс.
Но этих свиней...
И тем самым соединить начало и конец.
Да. Но я думаю, что этих свиней как раз пищу не употребляют.
Не употребляют, конечно. Ну, судя по количеству заболеваний, которые в Индии из-за мяса, то, наверное, потребляют все. А что им с ними делать? Не выбрасывать же. Жалко.
Да, лангет я, условно говоря, такой не хотел бы. Ну, впрочем, есть смысл там быть вегетарианцем в Индии.
Да, хотя я принципиально не принадлежу к вегетарианцам, но в Индии это происходит абсолютно естественно. Во-первых, потому что действительно там овощи прекрасные, их изобилие, а мясо всегда немножко подозрительное, и черт, там холодильников там никаких нет. И абсолютно естественно для себя переходишь на овощную такую диету, и люди там потрясающе худеют. Если кто-то там интересуется проблемой похудания, то мой совет — это поехать в Индию там без всяких усилий.
Едем.
Не думая про это ни
зачем?
Минуты.
Я
вот потерял килограмм 20. С большим удовольствием и легкостью, вообще даже этого не заметив. Просто это происходит само собой из-за того, что переходишь на более не такую жирную, более здоровую и простую пищу. Овощи, рис, бобы.
А в смысле продолжительности жизни, что там происходит?
Продолжительность жизни в Индии невелика. Ну, одной жизни. Продолжительность в общей сложности очень длинная. Но жизнь там, по-моему, средняя около 57 лет. Там гигиена там на очень низком уровне, конечно, и тем детская смертность очень высокая.
Даниэль, то есть в странах прогресса все-таки сейчас уже живут подольше немножко.
Живут подольше, да.
В этой жизни.
Да, но
в этой
удовольствие
жизни.
От этого маленькое.
Ну, да, да, вот как только сравнить вот это то, о чем все говорят, но то, чего никто никогда не видел, не трогал, а счастье. Как сравнить вот счастье такого индийского человека и, скажем, западного человека?
Я не знаю, я могу говорить только о своем счастье. Я в Индии чувствую себя счастливее, чем на Западе. Свободнее, и мне жить там легче. Там ничто не давит. И знаете, вот тут у нас минута одна осталась, я только скажу, что я первый раз в жизни жил в стране языческой. Там люди не живут под этой идеей первородного греха. Там люди себя не чувствуют ни в чем виноватыми. Вот как мы в иудохристианской традиции все время знаем, что мы греховны, и нам нужно что-то с этим как-то это преодолеть и искупить. В Индии этого нет. Люди живут себе и живут. А боги там символизируют силы природы. И их очень много. Жить в языческой стране очень интересно. Мне кажется, что вообще начало 21 века — это возвращение к язычеству.
Но при этом мораль соблюдается строго.
Да.
Общественные устои все очень прочные.
Да, нет никакой связи, я думаю, между... Тут, вот есть такая идея, что язычество — это как бы свободное, аморальное общество. Это не так, наверное, но, по моим наблюдениям. Общество там очень моральное, там... Семья соблюдается очень строго, и традиционные обычаи. Вот, но вместе с этим поклоняются миллиону разных богов. Каждый может выбрать себе то, что ему больше нравится.
Когда у нас по телевизору рекламируется Индия, всегда возникает строка «Индия, 9 часов перелета». И вот на этой мысли о том, что Индия, хоть и далеко, но близко при современных средствах транспорта, я и закончу. Всего самого-самого лучшего. До встречи в том же месте в тот же час.